Дарья Жарова. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун находится в России с трехдневным визитом. Сегодня он встретится с президентом Дмитрием Медведевым и с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Николаем Бордюжей. Патовая ситуация в Ливии. Установленная более месяца назад бесполетная зона не принесла коалиции победу над силами Муаммара Каддафи. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. На Дальний Восток отправилась экспедиция Русского географического общества изучать последствия аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Независимые экологи не доверяют этой экспедиции, потому что их не взяли с собой. Сегодня 141-я годовщина со дня рождения Владимира Ульянова Ленина. Одни возлагают к мавзолею цветы, другие там же требуют похоронить вождя. В Москве открылся фестиваль искусств «Черешневый лес». Он продлится до конца мая и завершится вручением премии имени Олега Янковского. Это главные темы нашей программы. Соединенные Штаты вынуждены вернуться к военной операции в Ливии. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл с трехдневным визитом в Россию. Ситуацию в Ливии на Фукусима-1 он будет обсуждать сегодня с президентом Дмитрием Медведевым, а также с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Николаем Бордюжей. Также Пан Ги Мун примет участие в расширенном заседании Постоянного совета при Организации коллективной безопасности. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна не стоит переоценивать. Это обычная рабочая поездка главы международной организации, считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. По словам Коновалова, две главные темы, которые предстоит обсудить Пан Ги Муну и российскому президенту, это ситуация в Ливии и проблемы ядерной безопасности, которые сегодня после событий в Японии весьма актуальны.
Визит, в общем-то, достаточно рутинный. Генсек ООН должен по правилам наносить визиты в страны, 5 государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. Уже много лет говорится о том, как стоит повысить эффективность ООН как международного органа и что для этого нужно сделать. Я думаю, это будет обсуждаться, особенно в связи с тем, что происходит и произошло в Ливии. Возможно, Пан Ги Мун предложит обсудить какую еще резолюцию, потому что уже очевидно, что одними бомбежками, обстрелами, крылатыми ракетами результаты добиться будет очень сложно, если вообще возможно. А сейчас возникла такая ситуация, что для Запада единственный приемлемый результат будет тот, который связан со смещением Каддафи. Если Каддафи не уйдет, это будет в любом случае поражение. Что еще можно ожидать? Можно ожидать проблемы ядерной безопасности обсуждения, потому что не случайно Пан Ги Мун перед Россией посетил Украину в связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы. И там обсуждались возможные международные акции помощи, прежде всего, Украине, модернизации и укрытия в Чернобыльском реакторе. Это и для нас вопрос очень важный. Наверное, можно обсуждать его именно в глобальном плане, насколько надежна сегодняшняя система защиты атомных электростанций и что может сделать мировое сообщество для того, чтобы по возможности исключить повторение таких событий.
В программе российской части визита Пан Ги Муна встреча с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей, а также участие в расширенном заседании Постоянного совета при Организации договора о коллективной безопасности. По мнению президента Института стратегической инициативы участия, генсека ООН в мероприятии ОДКБ принадлежит России.
На мой взгляд, это, скорее всего, наша инициатива. Россия пытается как-то получить международное признание для тех организаций, которые она создавала на территории бывшего Советского Союза. И СНГ хотелось бы России получить статус региональной организации, как, допустим, у ряда европейских организаций существует такое. Формально то, что создано Россией на территории бывшего Советского Союза, не признается региональными организациями.
Визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Россию рассчитан на 3 дня и завершится в субботу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Соединенные Штаты вновь активно участвуют в операции в Ливии. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что решено отправить в Ливию два беспилотных летательных аппарата «Предатор», которые способны нести ракеты «Хеллфайр». Как рассчитывают в Вашингтоне, использование аппаратов «Предатор» поможет наносить более точные удары по позициям сил Муаммара Каддафи. Это означает, что Соединенные Штаты вновь наращивают свое присутствие в небе над Ливией, рассказывает корреспондент.
В четверг президент Обама одобрил использование американских ударных беспилотных самолетов для нанесения точечных ударов по наземным объектам в Ливии. По словам заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джеймса Картрайта, эти самолеты, действующие на небольшой высоте, предоставляют уникальную возможность наносить удары по объектам, превращаемым в боевые точки. Они замечательно приспособлены для действий в населенных пунктах. Наблюдатели, рассматривающие это решение в стратегическом контексте, видят в этом шаге признак потенциального расширения американского участия в военной операции, то, чего любыми способами пытался избежать президент Обама. Но необходимость отвлечь беспилотники, используемые в операциях в Афганистане, Ираке и Пакистане, заставила аналитиков и комментаторов вновь задаться вопросом о том, почему инициаторы операции в Ливии и их сторонники совершили столь очевидный просчет. Более чем через месяц после организации бесполетной зоны Каддафи и его силы не только не потерпели поражение, на их стороне перевес. Преобладающая точка зрения – размытость цели операции и вытекающее из этого отсутствие решительности в ее осуществлении. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. «Мы оказались в тупике из-за отсутствия решительных действий со стороны ООН, НАТО и США в начале ливийского восстания 2 месяца назад. Эта затяжная ничья может продолжаться очень долго. Как мне кажется, теперь для того, чтобы переломить ситуацию в пользу повстанцев, потребуется интенсивная военная кампания. И даже в этом случае уже невозможно представить, как можно завершить этот конфликт быстро, с минимумом потерь, с помощью сравнительно простых мер. Если мы все еще намерены добиться победы над Каддафи, поражения его режима, то у нас есть, на мой взгляд, очевидный выбор. Либо мы займемся превращением повстанцев в реальную армию, либо мы направим в Ливию небольшой контингент, 5-10 тысяч солдат из стран, готовых пойти на это». Непредсказуемым фактором в ливийском противостоянии может стать президентская кампания в Соединенных Штатах. Перспектива затягивания конфликта до осени наверняка встревожит Белый дом. Президенту Обаме едва ли хотелось бы вступать в активный отрезок предвыборной кампании с новой военной кампанией в его политическом багаже. Не исключено, это соображение заставит администрацию предпринять более радикальные шаги, чтобы ускорить падение режима Каддафи.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни заявляют о гибели действовавшего в республике арабского боевика Магомеда. Президент России подписал поправки к закону, согласно которым неправильная парковка в Москве и Петербурге будет наказываться штрафом в 3000 рублей, что выше, чем за аналогичное нарушение в других городах. В Екатеринбурге более 150 студентов Уральского института противопожарной службы обратились в четверг к врачам с симптомами острого пищевого отравления. В Ливии повстанцы оттесняют силы Муаммара Каддафи из центра города Мисурата, своего главного опорного пункта на западе страны. Соединенные Штаты объявили об использовании беспилотных самолетов для нанесения ударов по войскам Муаммара Каддафи в рамках операции НАТО. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 81 копейку. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». «Белое на черном». Книга Рубена Гонсалеса Гальего «В свободном пространстве». Европейская театральная премия в Петербурге. Книга «Родословная абсолютистского государства». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Российский суд сегодня – самая публичная власть. Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в интервью газете «Коммерсант». Он рассказал изданию о независимости судебных органов в России и контроле над правосудием, а также посетовал на недостаточность финансирования судебной системы. Подробности в обзоре прессы с Динарой Седиковой.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил «Коммерсанту», что правосудие теперь открыто для граждан и не носит, как считают многие, обвинительного уклона. Во всяком случае, каждый четвертый подсудимый выходит из суда без обвинительного приговора. При этом выяснилось, что реализовать многие хорошие идеи судебной системе мешает отсутствие их исполнителей. Например, некому толком обеспечивать домашние аресты и собирать штрафы по решениям тех же судов. Материал «Коммерсанта» называется «Какие дела поступили, такие суды и рассмотрели». В частности, на первый вопрос корреспондента о возросшем давлении на суд, Лебедев ответил, что давление есть, и это плохо. Советник Конституционного суда Тамара Морщакова заявила, что важнее скорее независимость суда.
Основная проблема российского правосудия, очевидно, названа совершенно верно. Это недопустимое давление на суд. Ее можно охарактеризовать просто как недостаточность гарантии независимости суда. Но дальнейшее обсуждение этого вопроса связано с пониманием одного простого момента. Источник давления, собственно, кому поддается, подчиняется или от кого суд не является независимым.
Сам председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев признался, что пытается влиять и на него самого, цитирую, особенно через электронные СМИ, которые нередко используются на условиях анонимности, и в подобных технологиях некоторые особенно преуспевают. Лебедев считает, что причина попыток давления на судей кроется в недостаточной правовой культуре. Ее необходимо воспитывать с детства. Тамара Морщакова думает иначе.
Вряд ли это просто граждане, так что можно преодолеть такие попытки незаконного давления правовым воспитанием. Скорее всего, это два источника незаконного давления – власть и деньги. С этим, конечно, надо бороться. Но это задача не только одного суда.
Председатель считает, что сегодня суд – самая публичная власть, и он добивается того, чтобы она была еще и самая прозрачная. Тамара Морщакова добавляет, что это одна из гарантий, предоставляемых Конституцией. А председатель приводит статистику. По результатам проверки обращений граждан к дисциплинарной ответственности в 2010 году было привлечено почти 300 судей судов общей юрисдикции. Из них досрочно прекращены полномочия 52 судей. Лебедев считает, что это удачный пример обратной связи с обществом. Острый вопрос о социальном обеспечении также был затронут в интервью, которое опубликовала газета «Коммерсант». Достойная оплата, считает Лебедев, одна из гарантий независимости правосудия. Бедность правосудия, как и бедность всего государственного аппарата, это первое условие, способствующее всем негативным последствиям бюрократии, начиная от хамства гражданам и заканчивая коррупцией. Для дальнейшего развития устойчивой судебной политики Лебедев считает необходимым применение альтернативных мер пресечения. В прошлом году такая мера была избрана в отношении почти 1500 лиц, отказов всего 134. И на то есть объективные причины, говорит Лебедев «Коммерсанту». В соответствии с законом минимальная сумма залога для преступлений небольшой и средней тяжести не может быть назначена менее 100 тысяч рублей. А у нас, говорит Лебедев, более 60% обвиняемых вообще не имеют никакого постоянного источника доходов. В этом случае хороший выход из положения – домашний арест. Однако Вячеслав Лебедев посетовал, что хотя в законе судьям не дано право его применять, все равно нет возможных исполнителей. На практике суды чаще всего возлагают исполнение на органы МВД. Хотя в законах как о милиции, так и полиции эта функция не прописана. Последние предложения президента России как раз направлены на то, чтобы четко определить орган, ответственный за исполнение данной меры пресечения. На вопрос «Коммерсанта» о том, что судебная реформа в России длится уже более 20 лет и до ее завершения еще далеко, судья Лебедев ответил, что принципы правосудия должны быть постоянными и консервативными, а совершенствование правосудия не имеет календарных ограничений. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на Дальний Восток отправится экспедиция Русского географического общества. Руководить ею будет известный российский полярник, депутат Государственной Думы Артур Челенгаров. Основная задача экспедиции – изучить степень радиационного загрязнения флоры и фауны Дальнего Востока России после аварии на японской АЭС Фукусима Даичи. Научно-экспедиционное судно «Павел Гордиенко» отправляется в плавание с благословения российского премьера Владимира Путина. Независимые экологи, в принципе, согласны с необходимостью подобного мониторинга, но несколько возмущены тем, что их не пригласили в поход. Руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров сомневается в том, что официальные российские эксперты будут объективны. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Арслан Саидов.
Посылка географического судна изучить последствия Фукусимской аварии, это действительно череда каких-то нестыковок, взаимопротиворечивых заявлений высшего политического руководства страны, примером которого служит то, что, с одной стороны, президент Медведев заявляет, что в цунами-опасных районах и в районах, где землетрясение, не нужно строить атомные станции, тем не менее, принимает решение подписывать соглашение о строительстве АЭС в Турции, Акуя, местечко, которое известно своими землетрясениями. Аналогично с плавучими АЭС, решение по которым до сих пор не принято, в смысле отказ от их строительства, и плавучая АЭС на Камчатке в 800 километрах от места трагедии в Японии, как говорится, строится будет, и все идет по плану, то, что называется. С другой стороны, власти всегда заявляли, что не нужно паниковать, что все нормально, при этом посылают зачем-то корабль. Все-таки какие-то последствия. Если власти так уверены, что все нормально, то зачем, как говорится, тратить государственные деньги на очевидный для властей факт. Но есть, опять же, и тут ложка дегтя, потому что, насколько нам известно, в составе экспедиции нету общественных организаций. То есть там есть политики, там есть атомщики. То есть это люди, которые заинтересованы в том, чтобы скрыть реальную информацию о том, что происходит на Фукусиме. Уровень доверия вот к такой экспедиции в отсутствии независимых общественных структур, которые могли бы проверить то, что там будут мерить и замерять, у нас, к сожалению, нет. Сегодня Росатом – это структура, которая пытается принизить уровень, масштаб катастрофы на Фукусиме. Последнее заявление Росатома, что заявленное правительством Японии 7-й уровень наивысшей опасности радиационного события на Фукусиме-1, он некорректно говорит Росатом, что 6-й уровень – это вполне достаточно для такого уровня аварии. Хотя все расчеты четко показывают, что давно уже на Фукусиме, уже на вторую неделю был 7-й уровень. Поэтому боюсь, что эта экспедиция будет специально организована, чтобы доказать, что никакого 7-го уровня нет, что все нормально, что можно продолжать атомные станции в Японии, на Камчатке, в Тунисе, в Чили, то есть там, где везде существует коммерческий, еще раз повторю, коммерческий интерес Росатома расширить свой бизнес, географию своего бизнеса. Здесь огромные деньги, то есть здесь им нужно сейчас активно подчищать хвосты, которые оставляет за собой атомэнергетика. К сожалению, это происходит за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков.
Сейчас, на данный момент, у независимых экспертов, у официальных властей нет никаких данных о том, что авария на Фукусиме-1 каким-то образом повлияла на обстановку на российском Дальнем Востоке.
К сожалению, у нас данных, чтобы сделать однозначный вывод или какой-то прогноз, объективно нет. Для этого нужно решить эту задачу в три этапа, в три действия. Первое – знать, сколько у нас на входе этой радиации. И этого мы не знаем, потому что японская сторона не дает эту информацию. Второе, нам нужно иметь модели, которые показали бы, как эта радиация распространяется по воде. На сегодня это, наверное, самое такое уязвимое место, потому что по воздуху пока выбросы прекратились. И третье, это знать с помощью моделей, сколько этой радиации дойдет, в каком количестве и концентрации до российских берегов. Ну и третий этап, да, это ихтиологи, это биологи должны показать, сколько этой радиации концентрируется в организме рыбы, там, других морских видов, чтобы понять, это будет опасный уровень для питания или не будет. На всех трех этапах у нас недостаточно знаний, информации. То, что плохо, это то, что в результате биоаккумуляции, так называемое, количество радиации из морской воды, например, оно в теле той же рыбы концентрируется в десятки, может даже выше раз. Поэтому это вопрос, который на самом деле серьезный, требует отдельного изучения. Но тут не хватает данных, еще раз повторю. Очень надеемся, что экспедиция даст эти расчеты и данные. Но опять же вопрос, как верить этой экспедиции, в которой будет Росатом.
С руководителем энергетического отдела Greenpeace России Владимиром Чупровым беседовал корреспондент Радио Свобода Арслан Саидов. Сегодня на Дальний Восток отправляется экспедиция Русского географического общества. Независимые экологи возмущены тем, что их не взяли изучать последствия энергетической аварии на АЭС Фукусима-Даиичи. В сирийских городах сегодня после пятничных молитв должны состояться массовые манифестации. Оппозиционные активисты выйдут на улицы с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. О ситуации в Сирии рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Он в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Во-первых, нужно сказать, что вчера президент Сирии Башар Асад утвердил отмену действовавшего 48 лет в Сирии режима чрезвычайного положения, но активисты оппозиции и ее руководители утверждают, что этого недостаточно. Главное их требование сегодня — освободить всех политзаключенных и отменить положение о руководящей роли в стране главной сирийской государственной, можно сказать, партии Баас. Я напомню, что партии этой много десятков лет, и она не только сирийская, она такая общеарабская социалистическая партия. Например, она долгое время находилась у власти в Ираке, и руководителем ее там был Саддам Хусейн. Естественно, раздаются и призывы непосредственно к отставке самого Башара Асада. Все это длится уже более месяца, и по данным международных правозащитных организаций, в столкновениях с сирийскими силами безопасности с тех пор погибли около 200 человек. Так вот, сегодня правительственные войска размещаются в городе Хомс. Это один из крупнейших городов страны, к северу от столицы Дамаска, который стал главным центром акций протеста. В прошлое воскресенье там были застрелены 12 манифестантов, и с тех пор на центральной площади Хомса постоянно митингуют около 20 тысяч человек, в основном молодежь, студенты, представители малого бизнеса, торговцы, которые пытались на центральной площади Хомса, которую они, кстати, переименовали в площадь Тахрир, по аналогии с площадью Тахрир в Каире, а Тахрир по-арабски означает «свобода», они пытаются создать вот там такой же палаточный лагерь, а периодически им в этом препятствуют силы безопасности и армия, которые их разгоняют. Ну, вот, например, запись последней акции и манифестации в городе Хомс. Понятно, насколько велик накал страстей.
Мы не уступим и не уйдем отсюда. Наши протесты, если будет воля Аллаха, будут услышаны. Аллах на нашей стороне. Мы победим антинародный режим.
Надо еще добавить, что Башар Асад и его правительство заявляют, что беспорядки в стране – это не народные протесты, а вооруженный мятеж, который подготовили местные организации салафитов, и их называют непримиримыми радикальными исламистами. Вообще, салафизм – это историческое, такое консервативное, очень жесткое действительно течение в исламе, и многие правительства арабских стран, стран Персидского залива, считают, что салафиты связаны с Аль-Каидой, хотя прямых подтверждений, конечно, этой информации нет. Ну и еще один штрих вот ко всему сказанному. На этой неделе появились сообщения со ссылкой на сайт WikiLeaks, что сирийская оппозиция тайно получает финансовую поддержку в США, еще начиная с 2005 года. Ну, в общем, сегодня будем ждать развития событий в сирийских городах. Павел.
Благодарю Александра. О ситуации в Сирии рассказал международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Как объединится украинская оппозиция? В программе участвует председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко. Далее у нас новости, с ними вас знакомит Дарья Жарова.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости. Коротко. В Екатеринбурге более 150 студентов Уральского института противопожарной службы обратились в четверг к врачам с симптомами острого пищевого отравления. 34 студента госпитализированы. Проводится проверка работы фирмы, обеспечивающей питанием учебное заведение. Власти Чечни заявляют о гибели действовавшего в республике арабского боевика Магомеда. Президент России подписал поправки к закону, согласно которым неправильная парковка в Москве и Петербурге будет наказываться штрафом в 3000 рублей, что выше, чем за аналогичные нарушения в других городах. Украина не будет вступать в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, но готова к сотрудничеству. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил, что исключает возможность одновременного вступления Украины в таможенный союз и создания зоны свободной торговли с Евросоюзом. В Ливии повстанцы оттесняют силы Муаммара Каддафи из центра города Мисурата, своего главного опорного пункта на западе страны. Сегодня же влиятельный сенатор США, один из самых решительных сторонников американского военного вмешательства в Ливии, Джон Маккейн, прибыл в Бенгази для переговоров с повстанцами. Правительство Японии выделит около 50 миллиардов долларов на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения и цунами 11 марта. Стихийное бедствие унесло в жизни более 15 тысяч человек. Произошла серьезная авария на АЭС Фукусима-Даичи. На северо-западе Пакистана 14 сотрудников сил безопасности погибли при нападении талибов на блокпост в районе афганской границы. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованием дальнейших политических реформ и демократизации. В Венгрии сегодня утром сотрудники Красного Креста эвакуировали сотни цыганских женщин и детей из деревни Дьондюшпата, на окраине которой ультраправые активисты устраивают военизированный тренировочный лагерь.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В Москве 12:32. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня 141-я годовщина со дня рождения Владимира Ульянова Ленина. На Красной площади одновременно прошли сегодня два диаметральных мероприятия. Коммунисты возложили к мавзолею цветы, а молодогвардейцы «Единой России» провели митинг с требованием захоронить тело Ленина. Популярна легенда о том, что сам Владимир Ильич завещал похоронить себя рядом с матерью Марией Александровной и сестрой Ольгой на Волковском кладбище в Петрограде. Эту легенду категорически опровергала писатель-журналист Ольга Ульянова, племянница Ленина. Она умерла меньше месяца назад, 25 марта этого года. Цитата из ее книги «Родной Ленин». «Попытки доказать, что существует завещание о том, чтобы его похоронили на Волковском кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть не могло. В нашей семье также никогда не было разговоров на эту тему», писала Ольга Ульянова, племянница и биограф Владимира Ленина. Как россияне относятся к вопросу о захоронении тела Ленина? Я поговорил об этом с социологом из Левада-центра Львом Гудковым.
Если посмотреть на наши данные, а мы отслеживаем мнение по этому поводу с 97 года, с 80-летия Октябрьской революции, то, в общем, ситуация не очень сильно меняет. Нарастает настроение в пользу того, чтобы похоронить тело Ленина либо на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге вместе с матерью, либо в Кремлевской. Ну, большинство все-таки выступает именно за Волковский вариант Волковского кладбища. За это выступает 40%, и 16% считает, что следует захоронить у Кремлевской стены. То есть больше половины, 56%, считает, что не надо оставлять его больше, тело Ленина, в мавзолее. И причем эта позиция, вот она постепенно растет. Не очень сильно, но растет все-таки.
А сколько сторонников сохранения тела Ленина в мавзолее?
За то, чтобы оставить все как есть и сохранить вот этот вот мавзолей как ритуальное место поминовения первого лидера, основателя советского государства. В 97-м году выступал 38%, сейчас 31%. То есть постепенно снижается. Это связано с тем, что, вообще говоря, фигура Ленина постепенно уходит, и значимость ее слабеет. Молодые люди уже не воспринимают это как некоторое такое идеологическое символ, как культ отца-основателя, вождя пролетариата. Для них это давно прошедшее время, и фигура малозначима. И быстрее всего, как это ни странно, исчезают вот критические оценки Ленина как одного из основателей вот этой тоталитарной жестокой репрессивной системы. Причем они заметно уходят именно вот в путиновское десятилетие. Но это понятно, что пропаганда подавила тот критический тон, который был заметен во времена перестройки, касался и всей природы советского государства, ну и, соответственно, вождей, как Ленина, так и Сталина.
Тело Сталина, как известно, тоже лежало в мавзолее с 1953 по 1961 годы. А что россияне вообще думают о Красной площади, как о ритуальном кладбище?
Предложение, вообще говоря, убрать захоронение деятелей советских лет с Красной площади куда-нибудь на кладбище, оно, в общем, пока не поддерживается. Мнение здесь раскалывается почти пополам. За это выступает 38%, а 40% все-таки против этого. Традиционное отношение к этому месту, как к некоторому святилищу советских времен, оно сохраняется и поддерживается.
Говорил социолог Левада-центра Лев Гудков. До сих пор, спустя 20 лет после падения советской власти, мавзолей на Красной площади хранит тело Ленина. Попытки похоронить его встречают решительное сопротивление со стороны коммунистов и людей старших поколений. Почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? Такой вопрос жителям Ульяновска, бывшего Симбирска, родины Владимира Ульянова, задавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Потому что его никто не решает. Ну и вверх, я так думаю, никому сейчас и не нужно. Вот когда экономически люди бы продвинулись и стали жить лучше, вот тогда бы уже, может быть, и встал этот вопрос. А может быть, даже уже и отпал сам собой.
Я думаю, потому что большинство не хотят хоронить его. Весь Запад с большим уважением к нему относится, а мы почему-то считаем, что он для нас никто. Научил грамоте всех, поселил всем белые простыни, поднял из полной разрухи такое огромное государство. Может быть, не во всем был прав. История рассудит. Если захотят его бальзамировать и хранить, и поклоняться его праху, то так и будет лежать. Или он кому-то мешает, или его боятся.
Одна из причин, скорее всего, то, что все-таки люди советского времени привыкли к этому, и все. Все время лежал Владимир Ильич Ленин, он как бы был символом Советского Союза. И вот с тех пор у них так это и остается. То есть они не хотят, чтобы его убирали. Таких людей очень много, практически полстраны. Ну, еще, наверное, из-за того, что руководство не хочет этим заниматься, если бы надо было, они давно бы убрали бы.
Правительству удобнее так или некогда.
У нас другим проблем хватает. Пока у власти будут коррупция, бесполезно.
Потому что разные мнения у людей. Кто говорят, что давно пора, и по христианским законам это нужно придать земле человеческое тело. А с другой стороны, то, что вроде с революцией связано, что люди старого поколения еще как бы дань отдают это, преклоняются. Вот. Хотя можно и на кладбище. Это считается как религия. Наверное, лучше бы все-таки это прах захоронить. И все благополучие будет в стране.
Ну, вопрос-то очень проблематичный. Он делит общество на разные части. И мне кажется, из-за того, чтобы не напрягать отношения между людьми в обществе, этот вопрос до сих пор стремятся не активизировать. А если такая активизация происходит, то только в тех случаях, когда необходимо прикрыть этой проблемой более насущную. Ситуация будет продолжаться до тех пор, пока в конце концов не оставят все как есть. Либо не найдется такой лидер, который решится как Гордиев узел разрубить.
Боятся трогать мумию. Может быть, плохая примета покойника беспокоить.
Многим людям он дорог. Это поколение еще не ушло. Оно воспитано на пиетете, на уважении к нему. То есть они его считают великим человеком. И жизнь связана, и судьба страны, они считают, связана с ним во многом. Только по этой причине в основном.
А зачем его хоронить? Пусть лежит себе спокойно, где лежит. Я говорю, больше дел, что ли, нечего, как вот таким вопросом заниматься.
Не все люди понимают, что это важно. В мавзолее лежит мумия. Мы же живем не в Египте, а в России. Поэтому я считаю, что надо похоронить.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Российские железные дороги не планируют повышать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте и намерены в этом году серьезно улучшить качество обслуживания пассажиров. Однако планы железнодорожников могут не сбыться по причине банальной нехватки денег, которые нужны для компенсации традиционных убытков пригородного железнодорожного сообщения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Российские железные дороги в нынешнем году не будут повышать тарифы на проезд в пригородных пассажирских поездах. С таким заявлением выступили представители Центральной пригородной пассажирской компании, которая занимается перевозками в пределах Московской железной дороги. О новых планах РЖД по улучшению обслуживания пассажиров рассказывает начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Михаил Шнейдер.
Наша задача – повысить производительность работы билетного кассира, в том числе согласовав удобный тариф для населения. Это раз. Второе – и ЦППК это делает, внедрение сети билетопечатающих автоматов, причем потребность общероссийских составляет 8 тысяч аппаратов, я думаю, по МОСУ это возможно до 1000 аппаратов, чтобы разгрузить кассы и дать возможность человеку в удобное для него время купить. Следующая идея, которая будет внедрена в течение ближайших 2 лет, это возможность приобретения в терминалах и в билетных кассах одного направления – билетов на другое направление для удобства пассажиров. Такие идеи реализуемы. Мы планомерно идем по этому пути, и пассажиры вот и в течение 11 года, и особенно в 12-м, увидят эти изменения.
Как сообщил Михаил Шнейдер, в дальнейшем пригородные компании планируют полностью перейти на так называемую безбумажную оплату проезда в электричках. В ближайшие годы железнодорожники намерены широко внедрить покупку билетов через интернет. В перспективе речь может пойти об оплате проезда прямо на турникетах при помощи обычной банковской кредитной карты. Между тем, к работе пригородных поездов сегодня существует множество нареканий. Помимо дороговизны проезда и очередей в билетных кассах, пассажиров возмущает нехватка и задержки поездов, отсутствие туалетов и контейнеров для мусора, никем не регулируемая торговля в вагонах на всем протяжении пути следования. Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков ко многим нынешним обещаниям железнодорожников относится скептически.
Речь идет о том, что никаких оснований говорить о том, что политика СЖД резко поменяется, кроме обещаний, у нас нет. Никаких видимых изменений нет. Кардинально, я так понимаю, структура СЖД не реформируется изнутри. Фактически те же руководители на тех же местах остались. Так что верю, что те же люди, вот, которые много лет оборонялись от общественности и всячески препятствовали даже введению самых таких элементарных удобств, там, сервисов для пассажиров, которые уже стыдно не иметь в 21 веке, те же люди вдруг в один момент изменятся и начнут действовать в противоположном направлении. Это вряд ли.
Эксперты также полагают, что планы РЖД по стабилизации тарифов и одновременному повышению комфорта в пригородных поездах может поставить под вопрос нехватка денежных средств. Много лет пригородные железные дороги работают в убыток. По действующему законодательству эти убытки должны компенсироваться за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. Но лишь немногие регионы способны компенсировать эти убытки полностью. Возможности остальных будут зависеть от федеральных дотаций. В этих условиях эксперты считают, что развитие событий может пойти по двум вариантам. Либо региональные власти сократят количество заказываемого подвижного состава, что приведет к нехватке поездов, либо все же будут вынуждены повысить тарифы на проезд. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти час, в эфире «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни заявляют о гибели действовавшего в республике арабского боевика Мохаммеда. Президент России подписал поправки к закону, согласно которым неправильная парковка в Москве и Петербурге будет наказываться штрафом в 3000 рублей, что выше, чем за аналогичное нарушение в других городах. В Екатеринбурге более 150 студентов Уральского института противопожарной службы обратились к врачам с симптомами острого пищевого отравления. В Ливии повстанцы оттесняют силы Муаммара Каддафи из центра города Мисурата, своего главного опорного пункта на западе страны. Соединенные Штаты объявили об использовании беспилотных самолетов для нанесения ударов по войскам Муаммара Каддафи в рамках операции НАТО. Правительство Японии выделит около 50 миллиардов долларов на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения и цунами, произошедших 11 марта. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. В Москве по подозрению в вымогательстве задержана начальник станции «Киевская кольцевая» столичного метрополитена Наталья Матюкова. Во многих странах сегодня отмечают День Земли, цель которого – привлечь внимание общества к экологическим проблемам. Таковы основные новости к этой минуте.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беспилотные попытки выйти из ливийского тупика.
Комментарии экспертов.
Олег Меньшиков планирует возглавить оркестр и повторить путь Леонида Утесова.
Право автора.
Виктор Шендерович поздравляет всех с днем рождения Ленина.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжат экономические новости. Их представит Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сценарные условия развития экономики страны на следующие три года, ожидая среднюю цену российской нефти в диапазоне от 93 до 97 долларов за баррель. В этом случае, по прогнозам, рост ВВП России в следующем году составит 3,5%, в 2013 году 4,2%, а в 2014 – 4,6%. Для сравнения, в 2010 году общий объем экономики России увеличился на 4%, прогноз на 2011 год составляет 4,2%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 8 по 15 апреля увеличились почти на 0,9% до 512 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним данным, их объем составляет более 3 триллионов и 1 триллиона 100 миллиардов долларов соответственно. Общий уровень безработицы в федеральных округах России различается более чем в 3,5 раза, сообщила Федеральная служба статистики. Самый низкий показатель в марте был отмечен в Центральном федеральном округе – 4,3%, а самый высокий – в Северокавказском – 15,5%. Государственная компания «Российские железные дороги» направила в правительство предложение о дополнительной индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2011 году на 3,8%. Как сообщил президент компании Владимир Якунин, это связано с пересмотром прогнозов развития экономики страны, в том числе по инфляции. Согласно действующему решению правительства, темпы роста тарифов на перевозки грузов по железной дороге в 2011 году не должны превысить 8%. Объем производства биотоплива в мире к 2050 году достигнет 750 миллионов тонн, а его доля в топливном обеспечении транспорта составит 27%, говорится в докладе Международного энергетического агентства. На сегодня доля биотоплива на мировом рынке не превышает 2%, что соответствует 55 миллионам тонн. Курс доллара на сегодня 27 рублей 94 копейки, на 20 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 81 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трифилов. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Культура». На марафонскую дистанцию вышел открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». Он продлится до конца мая и завершится вручением премии имени Олега Янковского. Но до этого предложит зрителям и слушателям большую разнообразную программу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Михаил Куснирович, председатель наблюдательного совета группы компаний «Боско ди Чиледжи», в переводе с итальянского «Черешневый лес», идеолог и создатель ежегодного открытого фестиваля искусств. И он очень любезно отвечает на мой не очень деликатный вопрос.
Вы богатый человек, владелец, как я понимаю, каких-то магазинов. На что вам это вообще все понадобилось? Ведь в нашем представлении Лопахин – это человек, который вырубает вишневый сад, а вовсе не тот человек, который сажает черешневый лес.
Ну, во-первых, не каких-то магазинов, а очень хороших. Во-вторых, моя фамилия не Лопахин. И в-третьих, это вот ваше представление о Лопахине сегодня хрестоматийное. На каком-то этапе даже Лопахины были, безусловно, прогрессивны. Дело в том, что люди на одной стороне улицы не имели силы, куража, ответственности для сохранения черешневого или вишневого сада, а на другой не имели того культурного стержня, который позволял бы работать так и жить с большим горизонтом планирования. Ну, вот и все, прошло 100 лет, и, честно говоря, эти ответы очевидны.
У многих фестивалей теперь приняты своеобразные прологи, то есть отдельные события, предшествующие основной программе. В прологе «Черешневого леса» оказались опера «Иудейка» Михайловского театра и замечательный ледовый спектакль Ильи Авербуха «Огни большого города». На 26 апреля назначена премьера балета Большого театра «Утраченные иллюзии». 25 и 26 мая фестиваль представляет камерную оперу «Вариации Джакомо» на музыку Моцарта в главных ролях Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте. Еще в афише ретроспектива испанских фильмов, подготовленная Музеем кино и посольством Испании. Затем выставка одной картины. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина появится «Паллада и кентавр» кисти Боттичелли. 20 мая Национальный филармонический оркестр под управлением маэстро Спивакова и молодые вокалисты выступят на перроне Киевского вокзала с ариями из опер Бизе, Россини, Пуччини и Леонкавала. Футбольный чемпионат, в котором играют актеры московских театров, пройдет 22 мая в Лужниках, а 21 в саду Эрмитаж музыкальное товарищество Олега Меньшикова проводит музыкальный однодневный марафон на открытом воздухе. На мой вопрос, чем ему дорог фестиваль «Черешневый лес», Меньшиков отвечает.
Вы знаете, он мне дорог чем? Он мне дорог тем, что, мне кажется, Михаилу Владимировичу Ксеровичу удалось... Он везде пишет «Семья Боска», ну, как проглашается. Мне кажется, это получилось. Потому что какая-то уж больно удивительная здесь атмосфера. Какая-то действительно теплая, действительно какая-то хорошая, какая-то семейная. Вот мы с одним приятелем его и моим как-то говорили о том, что ему надо дать давно Артек, чтобы он был директором, чтобы дать ему рупор, и чтобы он все время командовал, строил нас. Это, знаете, оказывается, что это людям очень нравится. Не в смысле, когда ими командуют, но когда вот они ощущают вот этот дух коллектива, который нас воспитывали и воспитывали, но так не воспитали. А вот он умудрился построить социализм в одной взятой компании своей. Вы знаете, это очень привлекает. Он неистощимая фантазия какая-то. Я даже не только про «Черешневый лес», то он какой-то кёрлинг организовывает, то какие-то выезды. Вот мне это вообще безумно нравится. Я человек, в общем-то, не могу сказать, что любящий большие компании и большие сборища, но вот это как-то у меня стало на исключительное место, и я очень рад буду всегда находиться здесь.
А футбол в этом году будет?
Футбол будет. Я и моя организация, мы отвечаем за три мероприятия. Это футбол, в первую очередь. То есть не первое, а одну из. Второе – это джазовый фестиваль, который здесь называется «Джаз на пленэре». Замечательные коллективы там будут играть, будет в саду «Эрмитаж». И презентация, извините за наглость, моего духового оркестра. Это новая абсолютная история. Духовой оркестр. Это неизведанная для нас культура, шоу духовых оркестров, которое в мире, во всем мире существует уже давно, собирает стадионы. Мы не претендуем на то, чтобы собрать стадионы сейчас, ну, лет через пять, может быть. Хотя, во всяком случае, я хочу попробовать, и мне приятно, что мы будем первыми в России. Это оркестр, который танцует, который поет, который двигается. Может быть, где-то перекликается с джазом Леонида Утесова. Помните, вот этот страссер? У нас будет программа, посвященная Леониду Утесову.
А что значит «моего оркестра»?
Моего, мой оркестр будет называться «Духовой оркестр Олега Меньшикова».
Олег Евгеньевич, у меня вопрос неестественный для театрального критика. А когда вы в футбол играете, вы какие функции выполняете? Вы кто на поле?
Глубокий защитник. Очень мне нравится это дело. Я, к сожалению, это моя позиция, я на турнире, на чемпионате на нашем играть не буду, потому что, ну, во-первых, есть люди, которые играют лучше меня, и моложе, во-первых, меня есть, очень много играющих, и плюс ко всему, я не очень люблю соревнования, а это все-таки соревнования. Я как бы предпочитаю на соревнования смотреть со стороны.
Футбольный матч Олег Меньшиков будет только смотреть, зато он значится не только директором, но и музыкальным руководителем молодежного духового оркестра. А еще он, если вы заметили, сказал, что Михаил Куснирович построил социализм в одной одето-взятой компании. Вышла смешная оговорка, потому что компания «Боско Дичеледжи» продает одежду. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наша рубрика «Общественное мнение» сегодня посвящена отношению россиян к событиям в Ливии. На чьей стороне симпатии граждан в противостоянии между силами Каддафи и повстанцами? Нужно ли, по мнению россиян, вмешиваться в подобные конфликты? Какие чувства испытывают люди по этому поводу? Слово Веронике Баде, ведущей рубрики.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Основное чувство, которое вызвали у россиян события в Ливии, это беспокойство. О нем сообщают 47% опрошенных Левада-центром. 10% отнеслись к этим событиям с интересом, 9% со страхом. У 27% респондентов происходящее не вызвало никаких особых чувств. Вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Нельзя сказать, что россияне приняли события в Ливии близко к сердцу. Все-таки это достаточно далеко от России. И боюсь, что даже, ну, далеко не все, и, может быть, даже больше половины россиян плохо себе представляют вообще, где это все и с чем это связано. Тем не менее, немножко больше половины россиян не придерживаются ни той, ни другой стороны в событиях в Ливии. Еще почти что 20% затрудняются ответить. Соответственно, мы имеем дело, ну, меньше, чем с третью россиян, которые хоть как-то представляют себе, что там происходит, и приняли какую-то сторону.
А что, по мнению граждан, происходит в Ливии и в других странах Северной Африки и Ближнего Востока?
Здесь, ну, какого-то такого твердого мнения на этот счет нет. Примерно четверть российского населения считает, что это революции против таких олигархических, деспотических, авторитарных, глубоко коррумпированных режимов. И примерно столько же, чуть меньше, ну, в общем, примерно такого же порядка цифры, порядка четверти россиян, что это волнения, инспирированные все-таки зарубежными спецслужбами, Соединенными Штатами, Западом и так далее. Ясности в этих вопросах у россиян все-таки нет.
Можно ли и нужно ли вмешиваться во внутренние дела стран в таких ситуациях, по мнению россиян?
Нет, ни в коем случае. Больше половины россиян сразу заявляют о том, что вмешиваться в это не нужно, что их симпатии ни на той, ни на другой стороне. И даже если как-то реагировать на ситуацию, то все-таки в основном, по мнению оставшихся там менее половины, из них большинство из этой менее чем половины считает, что это вмешательство, это возможности влияния должны быть исключительно мирными. Процентов 7-8, не более того, считают, что надо вмешиваться и проводить наземные операции и, в общем, начинать настоящую войну. Ну, столько же примерно, надо сказать, примерно 7-8% россиян, ну, как бы принимают сторону Каддафи и, что называется, официального режима. При том, что я думаю, не так ясно они себе представляют, и кто такой Каддафи, и что там за официальный режим, и что Каддафи делал последние там 40 с небольшим лет на территории страны, которую он управлял. Ну, вот, как бы 7-8% за резкие военные, очень агрессивные наземные действия, и 7-8%, хотя это другая группа населения, принимают сторону Каддафи и его режима из-за сохранения того, что было до этого в Ливии.
А что думают люди? Возможно ли подобные события в России когда-либо?
Примерно, если сложить всех, кто считает, что более-менее такая ситуация возможна и в России, ну, эта доля близка к трети населения.
Это был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Более половины россиян, 51%, полагают, что другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ливии.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, журналист Дарья Жарова, международный обозреватель Александр Гостев и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Возможно ли примирение в Центральной и Восточной Европе? В программе участвует автор новой книги о Катыни «Час попугая», украинский журналист Александр и главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. Ведет программу «Час прессы» Дарья Портников. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Но уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило.
Они считают, что это акция протеста, направленная против коррупции в правоохранительных.
Силы Каддафи могли использовать кассетные бомбы против собственного народа.
С большим отрывом заняло запрещенное Московским городским судом движение против нелегальной иммиграции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».